Российская государственная библиотека для слепых, надомный абонемент, заочная читательская конференция, лучшие книги о Великой Отечественной войне, Москва, 2025 год. Что такое Великая Отечественная война? Известно каждому, ведь этот страшный период оставил неизгладимый след в мировой истории. У каждой страны, у каждого народа бывают такие моменты в истории, такие времена, когда наступают тяжелые испытания. Чтобы их достойно пройти, нужно много усилий всех людей и большая вера в то, что любимая Родина, Родина-мать, все преодолеет. Такое тяжелое испытание выпало и на долю нашего народа, когда началась Великая война. Ее назвали Отечественной, потому что нужно было защищать свое Отечество от врагов, которые хотели отнять и саму Родину, и вообще жизнь. Кто знает, с кем воевал наш народ, кто напал на нашу страну? Ответы детей. Да, это была фашистская Германия, страна, в которой у власти стоял человек, захотевший отнять у других народов земли, города и села, заводы и фабрики, и таким путем сделать свою страну богатой. Он, как злой волшебник, словно заколдовал свой народ и убедил его в том, что для процветания Германии нужно вооружить армию и начать нападение на другие страны. Так началась тяжелая и грозная война, которая летом 1941 года пришла и на нашу землю. Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 стала одной из главных в советской литературе. Многие советские писатели принимали непосредственное участие в боевых действиях на передовой. Кто-то служил военным корреспондентом, кто-то воевал в партизанском отряде. Такие знаковые авторы XX века, как Шолохов, Симонов, Гроссман, Эренбург, Астафьев и многие другие, оставили нам удивительные свидетельства. У каждого из них была своя война и свое видение произошедшего. Кто-то писал о летчиках, кто-то о партизанах, кто-то о детях-героях, кто-то документальные, а кто-то художественные книги. Они оставили страшные воспоминания о тех роковых для страны событиях. Особенно важны эти свидетельства для современных подростков и детей, которым обязательно стоит прочесть эти книги. Память невозможно купить. Ее можно либо не терять, либо утратить, либо восстановить. И лучше уж не терять никогда и не забывать о победе. Мои любимые книги о войне. Отзыв от Бобковой Елены Евгеньевны. Какая книга о войне произвела на вас самое сильное впечатление? У меня таких книг несколько, но хотелось бы остановиться на двух из них. Эрик Мари Ремарк «Искры жизни» и Валентин Пикуль «Реквием по каравану PG-17». И последняя его книга «Барбаросса», которую авторы пишут не только о потерянности человеческой души, но и о мужестве людей, вставших на защиту многих стран под международной и очень заразной болезнью под названием фашизм. Казалось, 80 лет назад нацизм был уничтожен. Но нет, он снова поднимает голову. На стороже должно быть мы все. Моим соотечественникам не надо напоминать об этом. На наших глазах ядовитой змеей фашизм вполз на территорию Украины. К сожалению, не все это видят и понимают. Какая беда настигла небольшую страну, разрываемую теперь на части странами НАТО. Скоро там, по примеру фашизма, 80-летней давности могут возникнуть и концлагеря, на которых 80 лет назад писал в своей книге «Искры жизни» Эрик Мария Ремарк. В этой книге пишется о военнопленных разных стран мира и других странах, переносящих жестокий голод, страх газовых камер, садизм и издевательства фашистов. Они настолько истощены, что фашисты их называли не людьми, а скелетами в коже. Несмотря ни на что, эти люди были способны поделиться черствой корочкой своей пайки, цена которой – жизнь. И испытывать великое чувство любви, выйти вдалеке под колючей проволокой маленький белый домик, рисовать в своем воображении мирную жизнь, когда будет побежден фашизм, чтобы приблизить победу, заключенные, преодолевая страх перед уничтожением, создавали подполье и, слушая собранное радио, распространяли по всему лагерю новости о продвижении войны. Эрик Мария Ремарк финалом своей книги оставляет большой знак вопроса, когда заключенный под номером 509 с любимым человеком доходит до этого дома, то видит, что он разбит. Нет ни крыши, ни окон, стоят только стены. Он весь разрушен. Стояли только его белые стены, и читатель должен сам решить, какой же все-таки финал этому произведению придать. Либо крушение мечты, либо наоборот. Есть стены, есть окна, и можно наполнить дом своим содержанием. Можно создать себе новую жизнь в мире без фашизма. В книге Валентина Савича Пикуля «Реквием конвою ТКЮ-17» мы видим, как создавались конвои Северного флота, и капиталисты в белых перчатках, сидящих в высших сферах Англии и Америки, пытались выжить все до последней капли из Советского Союза, борющегося с фашизмом и не желающим спешно открывать второй фронт, дабы побольше сил Советского Союза ушло на войну. Собрать конвои так, чтобы еще больше набить свои карманы, трусости, жажда наживы, гнездящиеся в высших слоях руководства по созданию северных конвоев со стороны Англии и Америки. На кораблях, идущих по северному опасному пути, находились простые моряки Англии и Америки, которые честно пытались выполнить свой долг и отдавали свои жизни за то, чтобы вернуться домой, чтобы приблизить победу и довести корабль в Архангельск или Мурманск, чтобы на фронт попали танки и самолеты, и даже мясная тушенка, которая вовсе была не лишней в окопах и поддерживала силы наших солдат. Попытка американцев вылечить свою страну от Великой депрессии за счет советской страны. Народ, который от мала до велика отдавал все на помощь фронту. И народ, который приносил блокаду, голод. Даже подростки вставали у станка и по полсуток работали. Многие люди отдавали все свои сбережения на помощь фронту. Из-за трусости и глупости руководства конвоя погиб конвой ПКЮ-17. При этом мы еще должны были расплачиваться за поставки по ленд-лизу со своими союзниками. Пусть это останется на их совести. Теперь они могут бить себя в грудь кулаками и говорить о том, как мужественно они сражались на полях Второй мировой. Преуменьшать вклад нашей страны в победе над фашизмом. На нашей земле нашли себе вечный покой собраты стран гитлеровской коалиции. Не зря я говорила о том, что борьба с фашизмом является международной. Не будем забывать о деле Муссолини, итальянском диктаторе и лучшем друге Гитлера, и премьер-министре Финляндии Маннергейме, который хотя бы в конце войны опомнился и занял нейтральную позицию. К сожалению, сын Маннергейма так и остался до конца своих дней убежденным фашистом. Рассказ Валентина Пикуля «Барбаросса» заинтересовала меня тем, что там подробно описывается разработка плана Паульса о нападении на Советский Союз под названием «Барбаросса», а также планы сражения под Сталинградом. Вот то событие, происходящее 80 лет назад, происходит и сейчас. Хочется сказать о глубоком преклонении перед людьми, нашедшими в себе силу и мужество для борьбы с нацизмом. Мои любимые книги о войне. Отзыв Мандренко Раисы Яковлевны. В 1956 году я пошла в первый класс и узнала, что у моих школьных друзей все отцы – фронтовики с тяжелыми ранениями и инвалидностью. Но почему-то в наших семьях разговоров о войне не велось, и в школе не было никаких мероприятий, посвященных этой теме, и не было встреч с фронтовиками. Было какое-то общее замалчивание. Конечно, мы читали повести, рассказы Льва Косиля, Валентина Катаева, Александра Твардовского. Представления о войне мы имели по радостным героическим фильмам «Парень из нашего города», «Беспокойное хозяйство» и других. О настоящей войне я узнала гораздо позже из книг писателей-фронтовиков Симонова, Шолохова, Васильева, Бондарева и других. В начале 90-х вышла книга Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», которая меня потрясла своей откровенной правдой о войне. Я дважды перечитала этот роман, а некоторые главы по несколько раз. Главные герои книги – мальчишки-сибиряки. Мне стали как родные – Коля Рындин, Ашот Воскорян, Лёша Шестаков, Лёшка Булдаков. Первая часть романа «Чёртова яма». Фронтовик-сержант Яшкин так называл казармы карантинного лагеря 21-го запасного стрелкового полка под Новосибирском. И действительно, в нечеловеческие условия были мобилизованы вчерашние сибиряки. Казармы еле отапливались, спали на голых нарах без постельных принадлежностей. Антисанитария, вонь, вши, воровство, скудное питание в столовой. Из-за постоянного голода мобилизованные вынуждены были доедать пищевые отходы в мусорных ямах. Новобранцы страдали от кишечных расстройств и простудных заболеваний. Из-за бесполезной, изнуряющей муштры через месяц-два ребята становились доходягами, и некоторые оставались на местном погосте. Невозможно читать без слез, когда два брата, Снегирёвы, сбегали за 60 верст к мамке в деревню попить молочка. Вернулись с мешками простой деревенской еды для своих товарищей, но их приговорили к показательному расстрелу. Они стояли на морозе, разутые, раздетые, перед вырытой ямой и говорили: «Дяденьки, мы же не дезертиры, мы же вернулись, вы нас не расстреляете?» Но приговор привели в исполнение. Фронтовик-сержант Яшкин смотрел на казнь и вспоминал, как не хватало на поле боя на всех оружия, и как шли они на немцев в рукопашный бой с саперными лопатами. А на двух беззащитных мальчишек не пожалели прислать пятерых вышколенных стрелков с начищенными карабинами. И вот, преодолев все трудности, мои мальчишки стали красноармейцами 21-го гастрелкового полка. Вторая часть романа «Плацдарм». По заданию командования под покровом ночи и при поддержке сталинских соколов 21-й стрелковый полк должен переправиться на левый берег, соединиться с партизанами и удержать этот плацдарм. Командование знало, что большинство солдат погибнет, но им было важнее выявить боевые позиции немцев. Ужасно сознавать, что жизнь солдата на войне ничего не стоила. Немцы пускали ракетницы, и было видно, как днем. Под шквальным огнем немцев люди гибли, тонули. Тонущие люди цеплялись за плоты, лодки, и все содержимое шло ко дну. Некоторые солдаты в этой неразберихе выплывали на правый берег, где бойцы за градотрядов загоняли их обратно в воду. Обессилевшие люди тут же тонули, а тех, у кого не было сил подняться, расстреливали. И все же часть полка с ограниченным запасом боеприпасов, медикаментов, продуктов, снаряжения переправилась на левый берег. Но все понимали, что помощи не будет ни от партизан, ни от сталинских соколов, а плацдарм надо удержать любой ценой, ценой жизни. И вот на этом клочке земли люди, забывшие про сон, голодные, полураздетые, раненые, становились героями. А мои мальчишки-сибиряки сразу повзрослели и, не задумываясь, шли в бой на смерть. Лёша Шестаков, рискуя жизнью, в дырявой лодке под обстрелом немцев проложил телефонный кабель по дну реки с правого берега на левый. А Лёшка Булдаков, симулянт, балагур и фантазер, вдруг стал таким богатырем и, не задумываясь, во весь свой рост пошел на автомат, который не давал нашим солдатам поднять головы. Ашот Воскорян, честный, интеллигентный парень, который мог воспользоваться связями родителей и оставаться в тылу, но он пошел защищать родину и честно погиб. Коля Рындин, силач из сибирской глубинки, смог обезвредить напавших на него двух немцев и привести их к командиру. Они оказались ценными языками. Сколько же было проявлено героизма, стойкости, мужества и силы духа, чтобы выполнить задание командования и освободить плацдарм от немцев. Такими героями всегда славилась Россия. Мои любимые книги о войне. Отзыв Трегубовой Марины Викторовны. «Счастье мимо каждого проплывает, но не каждый к нему руки протягивает, а думается, обернется, и далече оно не достать». Так вот, почему «Тени исчезают в полдень» Анатолия Иванова были так популярны у наших родителей? Прочитав этот роман эпопею, понимаешь, сибирская деревушка «Зеленый дол», 60-е годы XIX века, масса персонажей, повествование охватывает период с дореволюционного времени до 70-х годов XX века, все жители деревни так или иначе оказываются связаны друг с другом. Хитросплетением судеб и жизненных поворотов позавидует любой бразильский сериал. Роман оказался настолько монументальным и целостным, что трудно даже описать сюжет. Перед нами проходит и время революции с раскулачиванием, и гражданская война, и Великая Отечественная, и подпольные религиозные организации, а еще перед нами проходят жизни таких реалистичных и трагичных, учитывая те годы и события, свидетелями которых персонажам пришлось стать. Имеет место здесь и любовь, и страсть, и ненависть, и зависть. Все как в жизни. Поэтому герои кажутся настоящими, а характеры досконально прописаны. А еще автор показывает нам все происходящее с нескольких позиций от лица разных людей, что делает картину выпуклой и объемной, и ты буквально становишься участником событий. Некоторые моменты просто повергают в ужас – жестокостью и безграничным человеческим бессердечием. Стоит отметить, что роман является собой исторический срез целой эпохи. Тут и быт, и политика, и нравы. Язык повествования приятный, читается легко, а перипетии сюжета не дают выпустить книгу из рук, не дочитав до последней странички. Слезы человеческие всегда, видимо, чистые, прозрачные, как родниковая водичка, потому что на них расходуется то лучшее и светлое, что есть в человеке. Роман «Горячий снег» я прочитала сравнительно недавно. Юрий Бондарев, который, к сожалению, ушел от нас в 2020 году, является ветераном Великой Отечественной войны и лично принимал участие в боях под Сталинградом. Главный герой романа – два лейтенанта – Кузнецов и Дроздовский. Кузнецов – спокойный, ответственный, молчаливый. Дроздовский – любимец женщин и командиров. Их противостояние началось еще на марше. Причиной явилось, скорее всего, то, что Кузнецова больше тянули солдаты. Он готов был ради них рисковать своей жизнью, а Дроздовскому наплевать на людей. Среди героев романа также стоит отметить генерала Бессонова, недавно вышедшего из госпиталя после ранения, обуреваемого тяжелыми раздумьями о без вести пропавшем сыне. Читать о нескончаемых часах боя страшно и больно. Что пришлось испытать всем тем молодым ребятам и взрослым мужикам, чтобы устоять и удержать этот рубеж? Сколько же стойкости и смелости было у наших дедов и прадедов? Никто из того поколения не хотел этой войны. Хотели сеять пшеницу, выращивать скот, расти детей, но у них не было альтернативы, потому что все знали и понимали, родину нужно отстоять. Да, они были фанатиками, но только этот фанатизм привел наш народ к великой победе. Я помню, я люблю, я горжусь. Трегубова Марина Викторовна. Мои любимые книги о войне. Отзыв Суровневой Веры Федоровны. Мне очень нравится проза Вячеслава Кондратьева. Особенно полюбился герой одноименной повести «Сашка». Этот смелый, расторопный и смекалистый боец и на войне остается очень честным, порядочным и добрым человеком. Зная, что у ротного нет нормальной обуви, он решил ночью переборов свой страх, ползти на передний край и снять валенки с убитого немца. Стянув валенки с немца, он собрался ползти обратно, как увидел крадущихся к нашим позициям немцев. Своей стрельбой и криком Сашка предупредил роту о приближающихся врагах. Одного немца он догнал и, не жалея кулаков, наносил ему удары, а утром по приказу ротного повел немца в штаб. По дороге Сашка дал ему листовку и доказывал, что пленных в Советском Союзе не расстреливают. Придя в штаб, он стал свидетелем, как капитан, который потерял 2 дня назад подругу, все зло сорвал на немца и приказал Сашке расстрелять его. Сашка возмутился, сказав, что в безоружного стрелять не будет, но капитан пригрозил трибуналом. Ночью Сашка со остервенением дубасил немца, а утром он очень жалел его. Сашка водил немца кругами и тянул время, и в конце концов капитан отменил приказ. Однажды Сашку ранило в руку, и он шел лесом в медсанбат и наткнулся на раненого бойца, которому он обещал прислать санитаров. Врачу он рассказал, как найти раненого, и врач отправил с носилками санитаров. Но Сашка, увидев их неторопливость и безразличие, вызвался показать им дорогу. Несмотря на температуру и рану, он переживал за раненого, потому что санитары могли его не найти. Придя на место, где лежал раненый, Сашка был очень рад, что боец был жив и дождался его. И все говорил: «Отец, отец, я не подвел тебя». Конечный пункт назначения был госпиталь, где он и оказался со своим новым приятелем, лейтенантом Володей. Но когда в палату принесли обед, состоящий из 2 ложек пшенной каши, без хлеба, без мяса, без всего, раненые стали требовать начальства. Появился человек в белом халате, который монотонно, с заученными фразами начал говорить о долге, о временных трудностях, о курсе партии. В этот момент мимо его головы прилетела тарелка и, ударившись о стенку, разлетелась вдребезги. Человек в белом халате начал орать: «Кто это сделал?» Сашка прекрасно знал, что тарелку запустил лейтенант Володя, потому что он был очень горячий и несдержанный. И Сашка сказал, что он это сделал. Потом своему другу Володе он объяснил: «Понимаешь, с меня спрос маленький, я рядовой. А ты лейтенант, и тебя осудили бы по другой статье, и тогда неизвестно, когда бы ты увидел маму». Начальник особого отдела несколько раз вызывал Сашку на допрос и давал понять, что знает, чью вину он взял на себя. Но Сашка стоял на своем и доказывал, что именно он бросил тарелку. Ничего не добившись от Сашки, начальник выгнал его из госпиталя без документа, по которому выдают продукты. Выручив лейтенанта Володю, которого знал всего месяц, Сашка пострадал, но он ни минуты не пожалел о сделанном. Вот на таких прекрасных людях, как Сашка, будет всегда держаться Россия. Любимые книги о войне. Отзыв Битюцкого Валетия Степановича. Действие романа Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда» начинается на реке Оскол в июле 1942 года, протекающей по территории Харьковской области. В результате майского наступления Юго-Западного фронта командующий Тимошенко, санкционированного Сталином, советские армии попали в окружение, и бойцы Красной армии оказались в фашистском плену. В штаб полка, в котором служит главный герой романа лейтенант Керженцев, приходит приказ срочно оставить занимаемые позиции и отступать к Дону. Автор изображает хаос спешного отступления, толпы дезорганизованных солдат и гражданского населения, повозки, машины, движущиеся в неведомое будущее. Немцы наступают к Дону, чтобы перерезать пути снабжения советских войск с целью выхода к Волге и на Северный Кавказ и захвата бакинских нефтяных промыслов. Хочется отметить автобиографичность повествования. Страницы романа впечатляют реалистичностью описываемых событий. Война предстает перед читателем не как череда лихих атак, героических подвигов, а как тяжелая повседневная работа. Бросается в глаза различие в отношении к ходу боевых действий и к противнику со стороны воинов Красной Армии и со стороны немецких захватчиков и их союзников. Содержание книги Симонова высоко патриотичное. Возможно, стиль поэтому многословен и чувственен. Повествование романа начинается с 22 июня 1941 года. Нападение фашистской Германии на СССР оказалось внезапным. Войска вермахта вторглись в самый удачный момент, и хотя, по словам одного из персонажей Шмакова, немцы плохо рассчитали блицкриг, рассчитали они все отлично. Красная армия находилась на стадии перевооружения, а главное, Сталин был уверен, что немцы нападут в 1942 году. Всю боевую технику, танки, самолеты немцы захватили или уничтожили на границе и стремительно двинулись к Москве, проходя по 40-60 километров в сутки. Почему же сорвался блицкриг, хотя сплошной линии фронта не было? Но на занятой территории стали возникать очаги ожесточенного сопротивления. Например, в Брестской крепости, державшейся до августа 1941 года, в романе ведется рассказ о таком очаге сопротивления в Могилеве, на Буйническом поле. Самопожертвование красноармейцев значительно задержало немецкие силы на продолжительное время. Главное, русские сражались насмерть, чтобы истребить врага, а немцы, чтобы победить и жить. Такое в цифрах не подсчитаешь. Немцы рассчитали блицкриг так, чтобы не позволить русским использовать свои природные, территориальные и людские ресурсы, для чего потребовалось бы время. Они рассчитывали военную операцию на 3-4 месяца. Немцы собрали на московском направлении ударный кулак из наступающих войск. Путь им преграждала тоненькая ниточка защитников. 28 панфиловцев. И, конечно же, русское терпение и вера в Сталина, объясняя происходящий кошмар невероятными ошибками. Только в одном месте романа Фёдор Серпилин, заглядывая в глаза Сталина, чувствует, что ошибок нет. Сталин был, по сути, азиатским деспотом, а в их традициях полагается, чтобы их боялись и любили. 1942 год многие считают более катастрофичным, чем 1941 год. В мае 1942 года произошла Харьковская катастрофа, напрямую связанная с решениями Сталина Джугашвили. Мои любимые книги о войне. Отзыв Кочневой Надежды Константиновны. Написано очень много прекрасных книг о Великой Отечественной войне, и одна из них бесспорно «Вечный зов», который написал Анатолий Иванов. Я очень удивилась, когда узнала, что автор с 1928 года рождения, то есть не участвовал в Великой Отечественной войне. Описания в книге столь яркие, что есть уверенность, что автор сам стрелял из танка, сам был в партизанском отряде и в Бухенвальде, и других лагерях, где содержали наших военнопленных, он побывал лично. У меня буквально кровь в жилах стыла, когда я читала эпизод, раскрывающий судьбу Якова Олейникова. Он попал в руки сотрудника своего ведомства, бывшего троцкиста и ныне предателя, и закончил свою жизнь чудовищным образом. Предатель в 1944 году собрал деревенских жителей и, привязав Якова козлом вместо бревна, распилил его пилой на их глазах. Книга «Вечный зов» описывает подвиг всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Люди разные по характеру, находящиеся в разных взаимоотношениях между собой, доказывали, что любовь к жизни и к родине – это самое главное, что есть на земле. Главными героями этой книги являются три брата Савельевых из сибирской глубинки. Один Антон стал настоящим революционером еще в 1904 году. Он побывал во многих тюрьмах и совершил не один побег оттуда. Позже он волею судьбы стал директором эвакуированного в его район завода, который стал производить снаряды для фронта. Он погиб во время пожара на заводе, остановив его ценой своей жизни. Второй брат, Федор, всегда мечтал стать как помещик Кафтанов, и только поэтому он женился на его дочери, но революция смела все его планы стать богатым. Федор так и не станет советским человеком, оставшись при философии «своя рубашка ближе к телу» и «ни себе, ни людям». Третий брат, Иван, по-настоящему любил дочь Кафтанова. Именно поэтому и оказался в банде помещика Кафтанова во время гражданской войны после революции. Он искренне любил Анну, но ответа не получил. Федор знал об этом и, хоть и сам не любил Анну, но мстил брату всю жизнь. Дважды он сажал его в тюрьму по навету. Когда началась Великая Отечественная война, они оказались по разные стороны баррикад. Федор сдался фашистам и активно с ними сотрудничал, а Иван попал в партизанский отряд. Федор лично убил троих партизан из отряда Ивана, и тот выстрелил в него, сказав, что тот всю жизнь прожил непонятно для кого и для чего. Это один из самых трагических моментов в книге для меня. Я советую всем и особенно молодым людям прочитать эту прекрасную книгу «Вечный зов». Любимые книги о войне. Отзыв Полушкиной Раисы Алексеевны. Близится 80-я годовщина Победы, и я вновь держу в руках романы Иванова «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», неоднократно уже прочитаны мной. Вновь и вновь вместе с героями переживаю трудности и лишения военных лет на фронте в тылу. Восхищаюсь стойкостью и мужеством и отвагой Антона, Ивана, Савельева, Панкрата Назарова, Захара Большакова, русских женщин Агаты, Анны, Клавдии и других. Злобу и ненависть вызывают люди с черной душой, такие как Устин и Пелагея Морозова, Федор Савельев, Петр Полипов и другие, которые все равно как тени в полдень исчезнут. Русский народ не сломить, не запугать, ибо в каждом сердце русского человека живет вечный зов родного края, вечный зов родной земли. Вечная слава и вечная память нашим предкам, победившим в этой войне. Любимые книги о войне. Отзыв Поляковой Елены Борисовны. 17 марта 1908 года в семье секретаря Московского окружного суда Николая Кампова родился сын, которого назвали Борисом. Вскоре отец будущего советского классика получил должность городского судьи в Твери, поэтому детство, юность, а также первое начинание на литературном поприще прозаика прошли в этом древнем, красивейшем городе на Волге. В доме Камповых имелось отличнейшая библиотека, где были широко представлены как классики русской литературы, так и зарубежной. Борис с раннего детства пристрастился к чтению, а самым любимым его писателем был Максим Горький. Именно под влиянием горьковской публицистики и удивительно романтической биографии писателя у него открылась тяга к печатному слову. Первые шаги Боря делал в школьной стенгазете, в ее сатирическом отделе «Кому что снится». Помещал сокрушительные фельетоны и подписывался Б. Овод, а затем стали появляться заметки в городской газете «Тверская правда». Весьма занимательная история, как Борис Кампов переродился в Бориса Полевого. Молодой технолог текстильной фабрики, а именно так начинал свой путь наш классик, активно сотрудничал с местной прессой, пока внештатно, но все-таки уже успел примелькаться. Один из журналистов «Тверской правды», специализирующийся на криминальной хронике, отметил удивительное сходство внештатника со взятым недавно в Вышнем Волочке медвежатником Махновским, который вез тверским подельникам внушительную сумму денег. Сотрудники ЧК за это дело ухватились, да и сам юный Борис, обладающий авантюрным характером, тоже был не прочь рискнуть. Освоив блатной жаргон и ухватки, он внедряется в банду, участвует в нескольких налетах, подвергается аресту и даже организует побег, прихватив с собой одного из соучастников. Разумеется, побег был липовым. Чекисты просто подыграли своему агенту, но выглядело это настолько правдоподобно, что для местных криминальных кругов Кампов стал своим в доску. Правда, до поры, потому что именно с его легкой руки ЧК сумела накрыть не только огромную преступную организацию, но и оборотней в погонах и коррумпированных чиновников. Эти события были описаны в самой первой книге будущего писателя под названием «Мемуары вшивого человека», напечатанной в 1927 году. Это единственное и малоизвестное произведение, которое Борис Кампов выпустил под своей фамилией. Опасаясь мести преступного мира, он якобы был вынужден придумать себе псевдоним и навеки стать Борисом Полевым. Сам писатель это объясняет несколько иначе. «Кампус» на латыни означает «поле», и в ней ему чудилось что-то церковное. На самом-то деле не чудилось вовсе, а прям-таки вопияло его лауреата двух сталинских премий, героя социалистического труда, члена ВКПБ с 1941 года, награжденного 5 боевыми орденами, крайне тяготило непролетарское происхождение. А самым непереносимым являлось то, что его прадед и дед были священниками. Отец также готовился стать священнослужителем. Сначала окончил Шуйское духовное училище, затем Владимирскую семинарию и только потом поступил на юридический факультет Юрьевского Дербского университета. Коммунист и православная церковь – это же несовместимость. Читая произведение Полевого, я обратила внимание на эту его нетерпимость. О Боге упоминается часто, но всегда с небрежением, с сарказмом. Священнослужители везде какие-то ущербные, именуются попиками, и образы их весьма непривлекательны. Вернемся в 1927 год. Тверская молодежная газета «Смена» завела переписку с Горьким, жившим тогда в Италии, в Соренто. Кому-то из сотрудников пришла в голову идея послать мемуары вшивого человека на рецензирование, не поставив в известность об этом самого молодого автора. И каково же было его удивление, когда от Горького пришло ответное письмо, в котором знаменитый писатель очень тепло отозвался о работе начинающего прозаика, указал на погрешности и посоветовал учиться мастерству словесности. Так же, как токарь по дереву или металлу, литератор должен хорошо знать свой материал, язык, слово, иначе он будет не в силах изобразить свой опыт, свои чувства, мысли, не сумеет создать картину характеров и так далее. Вы, молодежь, должны учиться владеть техникой литературной работы, как владели ею наши классики. Вам необходимо знать все, что знали они и знать лучше. Подумав как следует, над этим письмом Полевой уволился с фабрики и пришел на постоянную работу в «Смену». В этой газете, а затем в «Тверской правде», которая после переименования Твери в Калинин стала называться «Пролетарской правдой», он и проработал без перерыва до начала Великой Отечественной войны. Печатался в те годы Полевой много, но все это были преимущественно газетные вещи на потребу дня. В 1931 году вышла книга «Покорение Сибири», а в 1939 году «Горячий цех», повествующая о жизни рабочих коллективов на производственных предприятиях. В 1939 году журналист Борис Полевой был призван на военную службу освещать ход зимней кампании 1939-40-х годов. Вскоре после прибытия на фронт Полевой, никогда не упускавший возможности побывать на передовой, получил контузию, но это ему не помешало дослужить до самого конца этой маленькой войны. В первые дни Великой Отечественной Полевой находился в частях Красной Армии с боями отступавших по территории Калининской области, с рубежа на рубеж, от одного населенного пункта к другому. Ему, считающему себя настоящим тверяком, было особенно больно покидать родные места. В октябре 1941 года в звание батальонного комиссара, писатель стал военкором газеты «Правда», а вскоре и старшим корреспондентом группы на Калининском, Степном, Первом и Втором украинских фронтах. За 4 года Полевому удалось побывать в самых разных ситуациях, например, летать на бомбардировке германских городов, сидеть в окопах Сталинграда, стать первым журналистом, побывавшим в освобожденном советскими войсками Освенциме, быть свидетелем и принимать участие в спасении главной польской святыни – Ченстоховской иконы Божьей Матери, Матки Боски, и даже приземляться на биплане У-2 в центре восставшей Праги в качестве одного из посланцев советского командования. Свои фронтовые впечатления Полевой в конце концов свел в 2 книги воспоминаний «От Белгорода до Карпат», вышедшую в 1945 году, и двухтомник «Эти 4 года» из записок военного корреспондента, увидевший свет в 1974 году. Работа журналиста дала возможность ездить по фронтам, встречаться с людьми на передовой, в госпиталях, в тылу врага и писать о них очерки, заметки, репортажи. Полевой систематически вел дневники, и потом из этих его записей рождались сборники рассказов, повести, романы. Фантазировать он не умел, писал лишь с натуры о том, что видел собственными глазами, что рассказывали ему его собеседники. В предисловии к сборнику «Мы советские люди» автор писал: «Мне не приходилось искать сюжет, выдумывать характеры. Проскитавшись 4 года по фронтам, я познакомился с сотнями самых различных советских людей, проявивших беспримерную храбрость, мужество, стойкость, воли, великую необоримость духа». На склоне лет Борис Николаевич не без гордости заявлял, что в течение полувека во всех жанрах писал именно о настоящих людях, во всех смыслах этого слова. Первое послевоенное десятилетие писатель провел в многочисленных журналистских командировках. Корреспондент «Правды» побывал и в Китае, и в Америке, и в других странах, не говоря уже о самых дальних уголках СССР. А в 1961 году стал главным редактором журнала «Юность» и проработал на этой должности 20 лет, то есть до конца жизни. «Повесть о настоящем человеке» – это культовое произведение Бориса Полевого. Оно до сих пор входит в школьную программу, а мы когда-то писали по нему сочинения. Уже столько лет прошло, и, конечно, многое позабылось. Недавно перечитала ее вновь. Удивительная история, написанная очень хорошим литературным языком, хотя Полевой не имел филологического образования. Это настоящий талант, можно сказать, дар Божий. С главным героем своей главной книги, летчиком Алексеем Моресьевым, Полевой встретился летом 1943 года на Орловско-Курской дуге. История о человеке, лишившегося обеих ног и вернувшегося в авиацию, настолько потрясла журналиста, что он написал о нем очерк для «Правды». Гранку вернули с резолюцией печатать после конца войны. Вновь обратился к этой теме Полевой через 3 года на Нюрнбергском процессе. Толчком послужило высказывание Геринга: «Мы не знали, не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может раскрыть истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях. А русский человек всегда был загадкой для иностранца». Повесть была написана за 19 дней и удостоена сталинской премии. Какая же непоколебимая воля у главного героя, какая целеустремленность. 18 дней сначала идти, опираясь на палочку, затем ползти, а потом катиться на звук артиллерийской канонады практически без еды, с раздробленными, обмороженными ногами. И какое величайшее упорство в достижении своей невероятной цели, через какую боль, через какие страдания приходится человеку пройти, столкнуться с непониманием и недоверием некоторых людей и все-таки своего добиться, вновь вернуться в авиацию и в бою сражаться с ненавистными фашистами. Не менее замечательное произведение «Доктор Вера», написанное уже после окончания войны. 1958 год. Событие происходит в оккупированном Калинине. Молодой хирург Вера Трешникова в общей сумятице при отступлении наших войск, оставшиеся в городе с больными и ранеными, размещенными после разрушения больницы в бомбоубежище, постоянно подвергая смертельному риску себя и своих детей, творила чудеса героизма, укрывала раненых красноармейцев, проводила операции в немыслимых с санитарной точки зрения условиях, спасла от гибели еврейскую девочку. Приходилось решать множество насущных проблем, всеми правдами и неправдами добывать продукты и медикаменты для 83 ее подопечных. Поневоле приходилось контактировать с оккупационными властями, и это навлекло на молодую женщину подозрение в пособничестве фашистам. Такая была тогда всеобъемлющая ненависть к врагу, что доходила порой до слепого неразумия. А если ты еще к тому же супруга осужденного за антисоветскую деятельность партийного работника, пусть по ошибке, возможно, пусть почему-то доносу, то все, пиши пропало, ничем не отмоешься. Но Вера, несмотря на такое страшное обвинение, твердо убеждена, что справедливость непременно восторжествует, что по-иному просто не может быть. А вот в романе «Глубокий тыл» Калинин уже после освобождения. Жители, вернувшиеся из эвакуации к родным, еще не остывшим пепелищам, начали восстанавливать прежде всего корпуса текстильной фабрики, старались как можно быстрее наладить производство так необходимой для фронтовых нужд мануфактуры, а сами терпели крепкую нужду, ютились в плохо отапливаемых барачных клетушках, постоянно не доедали, получали похоронки, оплакивали погибших близких и продолжали совместными усилиями приближать победу. И вновь эта негасимая ненависть к врагу, доходящая до умопомрачения. Женя Мюллер, дочка германского коммуниста, погибшего во время коллективизации от рук кулаков, благодаря хорошему знанию языка, работала в оккупированном городе советской разведчицей. Выполняя задание, получила ранение, а после освобождения ей пришлось столкнуться с неописуемым осуждением, подвергнуться жестокой травле, которая вынудила ее, не долечившись, исчезнуть из города. Роман «Золото» кажется даже неправдоподобным, но и он основан на реальных событиях. Автор лично встречался, а затем и переписывался с прообразом главной героини Муси Волковой. По лесам и болотам, опять же практически без еды, группа комсомольцев несла 17 килограмм золота. Они ведь могли его где-нибудь спрятать, закопать, например, но цель была одна – доставить его за линию фронта к своим. Ведь сколько на эти средства можно танков и самолетов приобрести для Красной Армии? Уже после войны, в 1976 году, вышла повесть Полевого «Анюта». У меня от нее такие светлые, немного грустные впечатления остались, даже всплакнула немного. Чтобы попасть на фронт санинструктором, юная Аня Лихобаба добавила себе годы. Тогда такое допускалось. Этот маленький солдатик с детским голоском бросался в пекло боя ради спасения товарищей. События разворачиваются при форсировании Одера советскими войсками, то есть уже в 45-м, вынося на себе раненого лейтенанта Владимира Мечетного, девушка получила ранение в плечо. Вместе их отправили в тыловой госпиталь, сначала во Львов, а затем в Москву. У Мечетного ранение крайне серьезное, ему повредило глаза и сохранение зрения под большим вопросом. Анюта, несмотря на травмированную руку, постоянно за ним ухаживала, поддерживала морально, не позволяя пасть духом, и между ними такое светлое, чистое, искреннее вспыхнуло чувство, что невозможно не умилиться. И как же порой маленькая роковая оплошность может все в момент разрушить. В прозе Бориса Полевого натуры все очень цельные, почти отсутствуют отрицательные персонажи. Отношение к браку крайне строгое. Измена не прощается ни при каких обстоятельствах. Семьи в его произведениях крепкие и дружные. Это были самозабвенные патриоты, всем сердцем преданные партии и Сталину. Он писал именно о советских людях, пусть даже слегка их идеализируя. Но тогда это было нормой. С них ведь брали пример, на них стремились быть похожими. Это ведь была иная страна, и люди были другие, не остывшие еще от великих идей марксизма-ленинизма. Если сейчас мы со своими проблемами идем к психологу, либо к священнику, то тогда миссию это выполняли политруки, а по-иному комиссары. Идейными вдохновителями были весьма удачными. За ними бросались в атаку. Их пламенные речи помогали многим не отчаяться, не струсить и никогда, даже в самых безнадежных критических ситуациях, не терять веры в непременную победу. И чтобы сейчас не говорили о той войне, как бы не пытались перевернуть с ног на голову ее результаты, но ведь именно советские войска раздербанили гитлеровское логово. Именно советские солдаты писали свои имена на здании Рейхстага. Именно они водрузили над ним красное знамя победы. И наша задача сейчас сохранить о тех трагических, но великих событиях добрую и светлую память. 2025 год. Елена Полякова. К 80-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Развивался над Рейхстагом красный флаг. Изумрудная весна торжествовала. Наконец-то был разгромлен клятый враг. Крылья светлые победа расправляла. Слезы радости блестели на глазах. Победители друг друга обнимали. Расцветал салют в советских городах. Все от мала до велика ликовали. Неужели же закончилась война? Как же долго этого все ждали, и над миром воцарилась тишина, без разрывов бомб, без лязга грозной стали. И, оплакав горько жертвы той войны, полотечества, лежащее в руинах, веры в будущее светлое полны, наши деды на своих подняли спинах. 80 лет с тех пор прошло, и живых осталось мало ветеранов. Вновь нацистское задрало морду зло, управляя стадом чокнутых баранов. И опять расправой Запада грозят, и опять загрохотала канонада. Снова наших забирает смерть, ребят, отражать атаки вражьи снова надо. Так давайте в этот светлый день павших воинов за честь страны помянем. Лишь в единстве крепкий мы кремень. Так давайте таковым и станем. 29 апреля 2025 года. Полякова Елена Борисовна. Читатель надомного абонемента РГБС. Материал подготовлен ведущим библиотекарем отдела «Надобный абонемент» Морозовой Галиной Ивановной. Для вас читала Ольга Бабич.